Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Суд по делу о крушении MH17 в Донецком бассейне пройдет в Нидерландах. Как сообщает голландская телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны, суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Судить их будут по голландскому законодательству. Принятое решение поддержали все 5 стран, которые участвуют в международном расследовании: Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Они выразили полное доверие к голландскому правосудию. До сих пор обсуждалось несколько вариантов того, как должен проходить суд по делу MH17. Предложение создать трибунал из представителей 5 заинтересованных стран не нашло поддержки, поскольку в каждом из государств существует свое уголовное законодательство. Сейчас с нами на связи член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Игорь Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как относиться к этому решению?
Вы знаете, я думаю, что оно неправомерно по отношению к тому, что вообще произошло. Поэтому военный трибунал, он никак не может быть назначен в этой ситуации, потому что под него нужно решение в то же время и Совбез ООН.
Это если трибунал, но сейчас не говорят о трибунале, о том, что будут судить по голландским законам и в Нидерландах.
Вы знаете, но опять же, это же произошло не на территории Нидерландов, это произошло на территории Украины. И тогда здесь сразу задействованы два государства, а жители, граждане погибло нескольких стран. И поэтому я думаю, что это решение будет неправомерно, хотя оно очень реально. Второй вопрос, насколько будет объективен этот суд по тем общим положениям, которые написаны в разных отчетах комиссии, в том числе и нидерландского расследования, и международной комиссии. Поэтому я даже не представляю себе, насколько легален, насколько закономерен будет тот исход и то решение, которое может вынести отсюда.
Я сразу уточню, вы не склонны доверять голландскому правосудию?
Вы знаете, я склонен к нахождению более оптимального решения вот этого вопроса, чем довериться только голландскому правосудию на основании того необъективного расследования, которое было проведено и международной группой, и расследователями из Голландии. Мы на эти темы разговаривали с нашими коллегами из парламента Нидерландов. И они очень много информации, которая фактически у нас была распространена и в средствах массовой информации, и подавалась нашими экспертами в Международную комиссию по расследованию, слышали в первый раз. И для нас это было очень удивительно. То есть вот этот закрытый характер расследования, я думаю, что он не даст возможность голландскому суду объективно принимать решение.
Вы сами сказали, что были бы за некий промежуточный, оптимальный вариант проведения судебного заседания, но я не очень понимаю, как это должно выглядеть. Это какой-то международный суд должен состояться? Или должны не в Голландии судить, а в какой-то другой стране? Как вы себе это представляете?
Вы знаете, я не совсем уверен, что голландский суд может опираться на решение международной комиссии, где у российской стороны было достаточно много возражений по поводу необъективности этого расследования.
Хорошо, поэтому тогда где должен быть суд?
Вы знаете, я не готов сейчас говорить, где должен суд. Должен быть суд. Но я думаю, что пока еще не подготовлены все соответствующие экспертизы, они не проведены, не учтены экспертные заключения и нашего Алма-Санте, и российских экспертов, группы экспертов. Поэтому, может быть, и суд назначать рано.
Спасибо. Это был член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Ну, за два года расследования комиссия, которая проводила это расследование, установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты, выпущенной системой Бук-М1. Кроме того, осенью прошлого года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка находилась на территории, которую контролировали ополченцы. Тем не менее, конкретных подозреваемых комиссия пока не называла. В начале июня расследовательская группа «Беллинкэт» опубликовала информацию о том, что выпустившая ракету ЗРК «Бук» была приписана к 53-й бригаде российской армии. Якобы именно его видели в колонне в районе Миллерово Ростовской области в июне 2014 года. Россия с предварительными выводами международной комиссии и материалами «Беллинкэт» не согласна. Но сейчас с нами на связи юрист-международник Валерий Ванин. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как относиться к решению проводить судебное заседание по делу MH17 в Голландии?
Логично, с точки зрения законодательства, было бы провести это судебное заседание и сам судебный процесс на территории Украины, над которой произошла авиационная катастрофа. Решение проводить данный судебный процесс на территории Нидерландов, он выводит на параллели с другим судебным процессом по обвинению Каддафи в причастности к катастрофе над Шотландией авиационного лайнера. Отсюда идет целый ряд параллелей, а именно введение санкций против Ливии, переговоры и снижение репутации как самой Ливии, так и главы Ливии Каддафи в свете этой международной катастрофы.
Валерий Эдуардович, да, я сразу уточню, но по Каддафи разве не было международного суда?
По Каддафи не было международного суда.
Именно голландский, да?
А суд проходил именно на территории Голландии, на территории военной базы США, на территории Голландии. И, соответственно, с учетом того, что у нас президентские выборы в России весной следующего года, не хотел бы ошибиться, но судебное заседание и запрос граждан Российской Федерации по мнению необъективного следствия якобы причастных к этой катастрофе будет предъявлены Российской Федерации до президентских выборов, как возможно введение новых санкций против России.
Хорошо, уточню у вас также. Вы не склонны доверять голландскому правосудию?
Голландское правосудие в данном случае навесило 7 замков секретности над своим расследованием и не подпускало к данному расследованию даже уполномоченных представителей Малайзии, чьи граждане погибли в данной авиакатастрофе. И только твердая позиция властей Малайзии, которые заявили, что они отказываются сотрудничать с технической комиссией по расследованию, привели к тому, что все-таки спустя 4 месяца после настойчивых требований Малайзии их следователи были допущены в объединенную следственную группу.
Но, насколько я понимаю, все-таки это было коллегиальное решение. То есть за это проголосовали и австралийцы, и бельгийцы, и малазийцы, и голландцы, и еще и представители Украины. Что не так?
Чтобы было понимание, расследование ведется в рамках то есть Украина, конечно, и Малайзия участвуют, но расследование ведется в рамках процедуры Европола. Именно для этого, поскольку для расследования в рамках Европола необходимо участие как минимум двух государств, членов Евросоюза, то помимо Голландии сюда была включена еще и Бельгия. Только для того, чтобы, которая никоим образом не причастна и не имеет никакого отношения к данной авиакатастрофе. Но следователи из Бельгии были привлечены для того, чтобы создать группу в рамках Европола.
Хорошо. Вы с самого начала сказали, что было бы логичнее проводить судебное заседание на Украине. Вы полагаете, это было бы лучшее решение?
Прежде всего, на этом был бы сделан акцент о том, что катастрофа произошла на территории Украины, а именно власти Украины совершили первоначальные шаги, повлекшие авиакатастрофу, а именно они не заблокировали пролет гражданских судов на зоны вооруженного конфликта.
Но тогда получается, что Украина заинтересованная сторона. А как можно судить на территории заинтересованного государства?
Она как...
Валерий Эдуардович?
Несмотря на определенную заинтересованность, украинские исследователи включены в состав следственной группы. А поскольку по всем международным канонам следствие должно и суд должен проходить на территории той страны, где произошла катастрофа. Именно вокруг этого был спор с Каддафи, потому что Каддафи, несмотря на то, что катастрофа его лайнера произошла на территории Шотландии, он согласился выдать виновных при условии, что суд будет проходить на территории нейтральной страны. И он считал, что данной нейтральной страной будет являться Нидерланды. И это было признано именно в шотландском случае, поскольку катастрофа произошла на территории Шотландии, суд предполагался на территории Шотландии. И даже когда на территории Голландии, он все равно шел по шотландским законам. А в данном случае суд предполагается проводить на территории Голландии, но не по украинским законам, а по голландским законам, что уже противоречит делу Лоббери.
Хорошо, я последнее уточнение сделаю. Если суд будет проходить по голландским законам, если судить будут в Нидерландах, я правильно понимаю, что и адвокаты тоже должны быть местными?
Больше всего я опасаюсь закрытость судебного процесса. Если он опять будет проходить на территории военной базы в режиме секретности, то никакие адвокаты не смогут защитить никакие интересы. И мы узнаем только конечный вердикт и промежуточные решения в виде запросов граждан Российской Федерации для того, чтобы они предстали перед закрытым военным судом в Голландии.
Откуда такая уверенность, что однозначно будут в качестве виновных названы граждане Российской Федерации?
Не в качестве виновных, а в качестве лиц, подозреваемых, поскольку эти лица уже сейчас называются следственной группой, но они не предъявляются официально, поскольку объявлено, что следствие еще не закончено.
Спасибо. Это был юрист-международник Валерий Ванин. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Катар ответил арабским странам на ультиматум. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили, что получили официальный ответ Катара на выдвинутые ими требования. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на совместное заявление четырех стран. По данным телеканала, ответ Катара был передан главе МИД Саудовской Аравии. Его передал государственный министр по делам кабинета Кувейта шейх Мухаммед Абдалла Аль-Мубакар, Мубарак, простите. Прибывший в Джидду в середине июня, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Мавритания, Маврикий, Мальдивская Республика и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они потребовали от властей Катара прекратить поддерживать экстремистов и вмешиваться во внутренние дела других стран. В конце июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты направили Катару требования, в которых призвали его разорвать отношения с Ираном, прекратить поддерживать экстремистов, запретить вещание телеканала «Аль-Джазира», а также закрыть военную базу Турции на своей территории. Сейчас с нами на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что означает ответ Катара для дальнейшего развития событий? Нет, мы не пойдем на ваши условия. Точка.
Ну, дело в том, что если бы Катар уступил бы хоть в одной из позиций, то там могли бы произойти серьезные политические события, вплоть до смены руководства Эмирата. Да? Поэтому они не пойдут. Что последует? Да ничего не последует. Все будет зависеть от Соединенных Штатов. Именно Соединенные Штаты располагаются в Катаре крупнейшей военной базы, точнее, центральным командованием вооруженных сил США на Ближнем Востоке и Центральной Азии. И от их поведения все будет зависеть. На какой-то интервенции, да никогда на это не пойдет ни Саудовская Аравия, никто. Будет держать экономическую блокаду, транспортную, да, они держат, но Катар получает продовольствие из Турции, особенно из Ирана, что больше всего раздражает саудовцев и так далее. То есть, по моим данным, там нет никакой сейчас паники, в магазинах продуктов все есть. Ну, в общем-то, вот так и будет.
Просто хотелось бы уточнить, ультиматум означает, что после того, как завершится его срок, должны последовать какие-то более активные действия. А если ничего не произойдет, не потеряют ли лицо?
Да. Значит, блокад-то уже есть. Какие? Военные, что ли, действия?
Ну, я не знаю. Да. Но ультиматум-то ровно это означает, что если вы не, то...
Вопрос. Но ультиматум, о чем? Вы на военные действия пойдете? Да никогда в жизнь. Если, значит, там... по вышеуказанным причинам, база США и так далее.
Тогда чего это стоит?
Блокаду, так они и так ужесточили. Куда еще дальше?
Тогда
продлять
чего?
Прокладу, да, продление блокады, значит, это будет, значит, блокада длиться до тех пор, пока, значит, вот они не пойдут на эти условия.
То есть все, это максимум, продление блокады и все?
Конечно, но не думаю, что до военных столкновений дойдет.
Хорошо, а чего тогда стоит этот ультиматум? Не потеряет ли лицо Саудовская Аравия, ну, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн,
значит,
Египет?
Они, тоже, они считают, что дело в том, что Катар зависит действительно от внешних поставок. 95% всего, что потребляется в Катаре, это извне поставляется. Да, и они надеются, что рано или поздно они таким образом придушат Катар, и деваться будет некогда. Вот на это, собственно, и расчет делается, на экономическую блокаду.
Вы сказали с самого начала о том, что многое зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. А какое оно может быть, если их база на территории Катара, если они поддерживают тесные отношения с Саудовской Аравией, ну, то есть у них такая промежуточная, и нашим, и вашим?
Да, они всегда так работают со всеми. Яйца в одну корзину не кладут, в отличие от нас, прямо скажем, да? Ну, сейчас Катар закупает истребители F-35 у них, у Соединенных Штатов. Ну, это такая, знаете, своеобразная... Значит, реверанс США, давайте... Поэтому американцы заинтересованы в статусе КВО. Зачем им терять деньги саудитов или деньги катарцев? Они там и там будут пользоваться ситуацией и иметь, как это, свой интерес.
Ну, то есть их позиция ничего не делать. Тогда что от них зависит?
Ну, от них зависит именно поддержание того ситуации, которая есть. Пусть она будет напряжена, пусть каждый оперирует США, пусть каждый что-то... значит, приносит в Соединенные Штаты, в экономику США, желание увидеть то, что завтра произойдет к изменениям в пользу той или иной страны. Вот и все. Это выгодно США.
Как может разрешиться вот это противостояние дипломатическое?
В прошлый раз противостояние длилось даже не дипломатическое, а наоборот, более зашло далеко, зато экономическое противостояние. Да? А в 2014 году длилось 9 месяцев. Но сейчас более жесткая ситуация. Бог знает, сколько это может продлиться.
Может ли это привести к смене власти в каких-то странах из тех, которые, ну, предъявили, значит, ультиматум?
Конечно, или... Саудовская Аравия, Египет и прочие страны, Эмираты будут пытаться когда сменить власть внутри, да, то есть правящего эмира. Это попытки есть, и турки же не просто войска перебросили, они еще и силы безопасности усилили, да, потому что силы безопасности были под английскими специалистами, бог знает, как могли произойти, да. Это, как бы, исключать никогда нельзя ни в одной из подобных стран, так сказать, да. Но вот все остальное, я надеюсь, до военного столкновения не дойдет.
Спасибо. Это был директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас информагентства сообщают, возвращая нас к предыдущей теме, что встреча глав МИД Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта началась в египетской столице, но и с пометкой «срочно» рассказывают про то, что формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности России и конкурентоспособности ее компаний. Это заявление президента Владимира Путина. Сейчас вот как раз к цифровой экономике. Яндекс рассказал о росте трат граждан России в социальных сетях. По данным сервиса «Яндекс.Деньги», с января по июнь текущего года граждане России потратили на развлечения и общение в соцсетях на 23% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Общее число платежей выросло на 10%, говорится в исследовании. В среднем за раз российские пользователи тратят в соцсетях 660 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 592 рубля. Сейчас с нами на связи руководитель пиар-проектов «Яндекс.Деньги» в России Анастасия Васильченко. Анастасия, здравствуйте.
Да, добрый день.
Хотелось бы в терминологии разобраться, что означает «в среднем тратят за раз». Какой раз считается?
У нас есть понятие среднего чека, и вот здесь мы говорим именно о среднем чеке платежей, одного платежа в месяц в социальной сети. То есть мы предполагаем, по нашим данным, что пользователи тратят примерно 660 рублей в месяц в социальной сети.
А, то есть это 660 рублей в месяц?
Да, ну, то есть то есть пользователь может совершить как один платеж на эту сумму, так и несколько платежей, но в целом они укладываются в эти деньги.
Анастасия, здесь интересный парадокс наблюдается. С одной стороны, реальные доходы населения падают в Российской Федерации. Граждане рассказывают про то, что пытаются экономить, в том числе и на продуктах питания. Это подтверждается и данными Росстата. И здесь вдруг 10% рост траты на соцсети. Как вы это объясняете?
Вы знаете, на самом деле мы часто анализируем покупки в интернете, и вот за последнее время вообще любые траты в интернете, они так или иначе растут. Может быть, не такими высокими темпами, да, там, как соцсети, но в любом случае люди все больше покупают и тратят, и соцсети – это все-таки тот элемент, который такого социального поглаживания, скажем так, и очень часто люди уходят, да, там, от каких-то повседневных, может быть, забот в соцсети, и приятно получить или подарить там подарок, например, в соцсети для того, чтобы почувствовать себя лучше, независимо от того, как падают или растут твои доходы. Поэтому все-таки люди в погоне за эмоциями готовы потратить вот таким образом деньги, не отказывая себе в каких-то мелочах, которые потом выливаются в этот рост.
А на что конкретно тратят вот эти 660 рублей в месяц?
У нас есть аналитика о том, как тратят на игры, подарки, смайлики и всякие разные подарки, которые вот в соцсетях, да, там дополнительные стикеры, премиум-аккаунты или, например, вот дополнительный премиум-аккаунт, который дает либо дополнительные опции действия, либо дополнительное оформление, да, в соцсетях. То есть какие-то фичи, которые помогут ваш аккаунт отличить от другого.
То есть вот то самое социальное поглаживание, о котором вы говорили.
Да, вот это как раз о нем.
Ну, получается, что в социальных сетях граждане пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле, если для этого требуются дополнительные какие-то вложения?
Нет, мне на самом деле кажется, ну, это такой разговор о личном у нас сейчас получается, но в целом я думаю, что это отражение, в любом случае, профиль социальной сети – это отражение самого человека, и кто-то дарит подарки и любит их дарить, что уже что в реальной жизни, что в соцсети, кто-то не делает этого и, соответственно, не платит эти 660 рублей в месяц. Но в целом, так как соцсети все больше там приходят уже не только, да, там им пользуются не только люди там до 45, например, но и более старшее поколение, то соцсети являются таким отличным способом высказать свое отношение или свое отношение к человеку или к событию. Поэтому
хорошо, здесь, какие-то возрастные страты есть? Кто больше тратит, кто меньше?
Нет, здесь, к сожалению, аналитики нет у нас, но в целом вообще аудитория соцсетей тоже зависит, точно мы знаем прекрасно, что от возраста. Здесь вот как раз коллеги соцсетей, наверное, подскажут лучше по поводу того, как у них там обстоят дела с трафиком в той или иной сети.
Ну и еще раз подчеркну, главное, о чем вы сказали, что сейчас в интернете, на покупки в интернете, в том числе и на покупки в социальных сетях, включая смайлики, стикеры и все остальное, граждане России стали тратить больше.
Да, это действительно так. Мы анализируем очень часто и спрос там на товары, например, к праздникам гендерным, и спрос на доставку еды, например, да, там, и спрос на те или иные товары к 8 марта или в период распродаж, да, крупных магазинов. И люди привыкают к онлайну, мы видим, как растут средние чеки и растет количество число покупок. То есть все больше и больше вот именно доверие у потребителей именно к покупкам в онлайне.
Я просто пытаюсь понять, это связано с развитием интернет-площадок или с тем, что у людей деньги появились?
Это связано с развитием интернет-площадок, я думаю, в первую очередь, и с доступностью именно покупок в интернете. То есть ты теперь, в принципе, можешь найти себе подходящий под твой кошелек магазин, где ты можешь выбрать тебе понравившуюся вещь, тебе ее доставят, потому что службы доставки, соответственно, развиваются тоже достаточно интенсивно. И это то есть здесь человек может найти себе, в зависимости от дохода, подходящую ему витрину, теперь уже и в онлайне. Поэтому тут скорее речь идет о том, что больше растет вот именно понимание и снижается боязнь интернет-покупок.
Спасибо. Это была руководитель пиар-проектов «Яндекс.Деньги в России» Анастасия Васильченко. Ну и сейчас коротко давайте, товарищи, подключайтесь тогда к диалогу, потому что очень интересно, на что вы конкретно тратите деньги в социальных сетях, если, конечно, этим занимаетесь. Напомню, как-то можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот».
На что вы тратите 7373948? Ну и голосование. Да, действительно, вы в социальных сетях что-то дополнительно себе покупаете. Это 134-21-35. Стикеры, смайлики, просто что-нибудь хорошее. Виртуальное, но хорошее. Это 134-21-35. И 134-21-36 нет, никогда этим не занимались, потому что вам эта ерунда неинтересна. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префиксы в том и в другом случае 8495. Максим пишет, что он тратит на игры. При этом 757-й всех называет импотивными наркошами, ну, те, кто расходует средства на социальные сети. Ну, и Джигурдец пишет, что это вообще полный бред. Вот это новая реальность. Возможно, виртуальная, но реальность. Сейчас новости, а после новостей скажу, как вы проголосовали.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35, микрофон у Владимир Карпов, вместе с вами следим за главными событиями, сейчас просто останавливаю голосование, результат следующий, это по поводу, кто из наших слушателей тратит что-то в соцсетях, 11% да, тратит, 89% никогда этим не занимались, еще раз напомню, средний чек 660 рублей в месяц, это данные Яндекс.Деньги. Ну и сейчас к следующей новости, в России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников от 250 граммов. Постановкой на учет беспилотных летательных аппаратов займется подведомственное Минтрансу в ГУП «Защита Инфотранс». Оно разработало номерные знаки для дронов, основанные на технологии радиочастотного распознавания. При регистрации каждый беспилотник получит радиометку, которая будет считываться на расстоянии до 300 метров. Партнером по разработке системы пометок выступила компания «Зала», занимающаяся производством беспилотников. У владельцев дронов будет несколько дней на то, чтобы поставить аппарат на учет. Полет незарегистрированных беспилотников будет пресекаться. Ранее сообщалось, что регистрацией будут заниматься Федеральной службой безопасности, а владельцам нужно будет раскрыть технические характеристики аппаратов и свои личные данные. Сейчас с нами на связи директор департамента технологических комплексов Сколково Альберт Ефимов. Альберт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я посмотрел, сколько весит «Фантом», один из самых популярных как раз дронов, квадрокоптеров, 1,5 килограмма. Означает, что и фантомы тоже нужно регистрировать, и аппараты поменьше тоже нужно регистрировать. Не убьет ли это вообще бизнес беспилотников в России?
Ну, вы знаете, убьет бизнес или нет, мы не знаем этого точно. Но если такой аппарат свалится с высоты 100 метров кому-нибудь на голову, то точно кого-то убьет. Поскольку аппарат становится все больше и больше, то вопрос безопасности людей и существования людей и беспилотников, роботов, становится очень острым. Особенно это касается зоны аэропорта. Да? Тысячи уже в мире инцидентов почти столкновений такого беспилотника и самолета на взлете, на посадке. Поэтому, конечно, это достаточно важный вопрос.
Понимаю, без регулирования никак, но наша главная проблема зачастую – это зарегулированность, когда государство входит и начинает вводить там какие-то правила, в результате чего уже не возникает желания даже заниматься этой тематикой.
Ну, во-первых, мир большой, российский рынок беспилотников, если брать как рынок, он, я не знаю, там доли процента, наверное, от мирового, поэтому говорить о том, что можно на нем построить какой-то значимый бизнес, мне кажется, вообще не приходится. Значит, любые компании, которые создают конкурентоспособное решение, они сразу ориентируются на глобальный рынок. И в этом смысле регулирование, конечно, не является существенной помехой, потому что это регулирование распространяется не везде. Но оно рано или поздно будет касаться всех стран, потому что это общая проблема этой отрасли. Вот, поэтому избежать этого в принципе невозможно.
Что касается международного опыта, есть ли у вас какая-то информация о том, какие правила действуют не в Российской Федерации, а в тех странах, где это уже превратилось в такой масштабный бизнес?
Законодатель МОД Соединенные Штаты, они действуют ровно по такому же принципу, что и Россия. Это уведомительный порядок взлета беспилотников с массой от 250 грамм до 30 килограмм. Только, мне кажется, там еще правила еще жестче, потому что там требуется лицензия, общая лицензия на работу такого беспилотника в коммерческих целях и линия прямой видимости между оператором и беспилотником. Да, и нарушить это условие тоже нельзя, и оно грозит серьезными штрафами. Потому что в Соединенных Штатах было несколько серьезных инцидентов, там уже даже беспилотники сажают на лужайки перед Белым домом.
Ну и как это, да, по вашему мнению или по вашему опыту, может работать? Это в магазине, покупая беспилотник сразу, его вам продают с каким-то номерным знаком регистрации и да, вносят в базу данных?
Именно так. Ну, собственно говоря, ситуация полностью аналогична с транспортными средствами. Вы даже лодки, в конце концов, обязаны регистрировать. Да? Ну, теперь это такое высокотехнологичное беспилотное транспортное средство. Но это все равно транспортное средство, даже если оно очень маленькое. Поэтому регистрация – это неизбежный способ. Значит, насчет того, что оно убьет бизнес, оно убьет тот бизнес, который действительно не способен преодолеть этот административный барьер. А те компании, которые сумеют приспособиться, они, наоборот, вырастут более крупные компании. Главное, чтобы наше регулирование отечественное, оно не превосходило по жесткости зарубежное регулирование. То есть, чтобы не создавался вот такой эффект прилива кадров, талантов, идей от России за рубеж. Потому что они все вообще будут делать за рубежом. И это нам, конечно, не нужно. Вот я считаю, что главное, чтобы просто здесь не перегнуть палку. Но то, что регулирование нужно, это совершенно точно.
На ваших площадках тоже работают несколько компаний, которые занимаются развитием этой темы, я имею в виду беспилотники. Они как-то выражали свое негодование по поводу того, что сейчас государство пытается регулировать беспилотники, или они пока не подают голоса и считают, что все правильно?
Нет, мне кажется, ассоциация как раз малой авиации, которая очень активно работает в России, есть такая ассоциация, Airbus называется, она фактически озвучивает мнение отрасли и активно координирует свою работу с государством. Так что сказать о том, что их голос не слышен, нет, ровно наоборот, через рабочую группу Аэронет, национальная технологическая инициатива, через Airbus этот голос, мне кажется, услышан. А другое дело, что просто государство у нас оно такое очень большое, малоповоротливое, и не всегда это доходит быстро. Но то, что сами отраслевики об этом говорят много, это, безусловно, происходит.
Сейчас не перегибают палку, просто возвращаясь к предыдущим вашим высказываниям, для того, чтобы избежать утечки кадров. Сейчас пока все нормально, правильно понимаю?
Ну, не совсем. Я бы не сказал так, что все нормально. На мой взгляд, просто хаос творится с самой организацией этого. Потому что постановление не до конца ясно определяет порядок регистрации беспилотников. И вот здесь, конечно, хотелось бы иметь больше ясности. И, собственно говоря, об этом говорит отраслевая ассоциация. Но то, что после того, как эта ясность будет наведена, порядок будет наведен, нужно делать, да, никто в этом не сомневается.
То есть вступила в силу обязательная регистрация, но алгоритм действий...
Но порядок, алгоритм действий еще до конца не определен.
Спасибо. Спасибо. Это был директор департамента технологических комплексов Сколково Альберт Ефимов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Компания Volvo анонсировала отказ от производства топливных автомобилей. Все легковые автомобили Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами с 2019 года. Об этом заявил гендиректор автопроизводителя Хакан Самуэльсен. Таким образом, Volvo стала первым крупным производителем автомобилей, который объявил об отказе от традиционных двигателей внутреннего сгорания. Сейчас с нами на связи автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли это решение Volvo назвать революционным?
Нет, потому что не надо путать теплое с мягким. Volvo не объявляла об отказе от двигателей внутреннего сгорания. Шведы лишь объявили, что они введут электрическую или гибридную модификацию в каждую модельную линейку.
Что...
Понимаете, да? Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Например, сейчас у Volkswagen есть такой автомобиль, Volkswagen Golf. Вот у него есть в том числе и гибридная модификация, и полностью электрическая, e-Golf. Но при этом электромобилей Golf дается несколько тысяч, а обычных автомобилей около полумиллиона. Вот точно так же будет развиваться и Volvo. Просто у них будет электрическая версия в каждой из моделей.
Не понимаете? Просто гибридная, а электрическая в каждом модельном ряду.
Или. Дело в том, что существуют так называемые подключаемые гибриды. Когда у вас есть обычный двигатель внутреннего сгорания, есть электромотор, и есть еще и батареечка, ну, как правило, небольшая. И вы можете ее подзарядить и там проехать на чистом электричестве километров, например, 50.
Так, понимаете? Иными словами, да, понимаю. Иными словами, это такое поступательное движение в сторону от двигателей внутреннего сгорания, но революции здесь никакого, революции здесь никакой нет.
Абсолютно точно. Революцию совершила американская компания Tesla, да, и все, в том числе и Volvo, оглядываются, конечно, на нее, никогда в этом не признаваясь. И Volvo, и Jaguar, и Porsche, и Mercedes, и Audi сейчас разрабатывают примерно аналогичные по концепции электромобили с большой батареей под полом. Но действительно все они дойдут до конвейера году в 2019-2020. И посмотрим, насколько коммерчески успешными они будут. Потому что не надо забывать, что сейчас в Европе, например, продается 15 миллионов машин в год, а электромобилей 100 тысяч, менее процента.
Иными словами, учитывая последние технологические какие-то разработки, все те новации, которые внедряют, все те громкие заявления, которые звучат, в том числе от Илона Маска, можно ли сегодня электромобиль назвать средством передвижения, а не просто роскошью?
Пока нет. Абсолютно нет.
То есть пока это дорогая игрушка и роскошь преимущественно?
Совершенно верно. Которая во многих странах, например, в Норвегии, только благодаря повышенным налогам на обычные автомобили с двигателями внутреннего сгорания и с огромными скидками на электромобили. Так что, да, мне кажется, за электромобилизмом будущее. Но все-таки пока технологического прорыва в аккумуляторных батареях не произошло. Пока это все-таки экстенсивное развитие.
Ну и последнее уточнение, если говорить о Российской Федерации, здесь тоже пытались как-то внедрить электромобиль, пока не очень заходят. В чем главная их проблема для России?
Ну, проблема в том, что у нас дешевое топливо, у нас достаточно недорогое относительно Европы, и там дизтопливо, и бензин, это раз. Второе, у нас абсолютно нет каких-либо государственных скидок на электромобили. Ну и в-третьих, конечно же, инфраструктура. У нас нет вообще каких-либо там зарядных станций даже в крупных городах, в Москве и Санкт-Петербурге.
А климат наш позволяет развиваться электротранспорту?
Климат позволяет, да. На холоде аккумуляторные батареи, в частности, вот литий-полимерные, литий-ионные, снижают свои эксплуатационные характеристики, и это проблема. Но в той же, например, Норвегии прекрасно люди ездят и на Теслах, и на других электромобилях. Так что здесь уже существенных таких недостатков электротехники для распространения на наших дорогах нет.
Спасибо. Революция отменяется. Назовем это эволюцией. С нами был автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «Авторевью» Леонид Голованов.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Москвичей попросили не ездить на метро в час пик. В московском метрополитене появились таблички с просьбой к пассажирам отказаться от использования подземки в часы пик, сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Цитирую. «Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», сказал Латыпов на 5-м международном экспертном совете по транспортным вопросам. Он пояснил, что таким образом московские власти используют мягкие меры по мотивации пассажиров сдвигать время поездки. В пример он привел опыт других стран мира. Латыпов напомнил, что в некоторых метрополитенах введена повышенная плата за проезд в часы пик, что привело к снижению пассажиропотока. Например, такая система действует в Лондоне. Во время массовых мероприятий пассажиров просят пройти в более свободные вагоны. Мы думаем, как просить пассажиров в часы пик выезжать на 10 минут раньше или позже, чтобы снизить загруженность. Ищем способы, как донести информацию, что можно более комфортно доехать, оцениваем целесообразность такого информирования, рассказал Латыпов. Начиная с весны, московские власти неоднократно обращались к жителям столицы с просьбой отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Это было связано с осложнением дорожной ситуации в центре Москвы из-за программы «Моя улица». Центр организации дорожного движения предупреждал, что из-за старта проекта все лето в городе будет ограничено движение, в том числе и в самом центре, на Таганской площади, а также от Маховой до Пушкинской площади. Власти Москвы уже не первый год стремятся снизить загруженность дорог в городе. Согласно итогам исследования, которое провело ГУП «Мосгортранснипроект», подведомственно Департаменту транспорта Москвы, введение платных парковок показало свою эффективность. Сейчас с нами на связь выходит председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам такая инициатива московских властей? Пока так намекать на то, чтобы пассажиры избегали пиковой загрузки в поездах метро?
Ну, пока инициатива правильная, инициатива все-таки она очень ограниченная. Инициатива информировать пассажиров о часах наибольшей загруженности линии станций. Вот это правильно, да. Это не призыв избегать поездок на личных автомобилях, которые мы слышим от ГИБДД в случаях, когда большие пробки или когда газу обещают. Все-таки это разные вещи. Это просто информирование о том, когда часы наибольшей загруженности. Может быть, кто-то увидит эту информацию и спланирует поездку тогда, когда немножко посвободнее. Информировать, да, правильно нужно.
Но для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом, в частности метрополитеном, это какая-то или лишняя, или очевидная информация. По той простой причине, что все практически знают, когда в метрополитене пробки, а когда их нет. Тогда зачем это москвичам, или это не для москвичей?
Нет, это для москвичей. Ну, те, кто ездит каждый день на работу в одно место в одно время, да, они никуда не денутся. Но люди же ездят не только на работу, они могут поехать по другим делам, в поликлинику, в управу в районную, еще куда-то по каким-то делам. А так они могут посмотреть, ага, лучше я поеду на час позже, запишусь к доктору не на 11, а на 11:30, но зато поеду в более свободном поезде метро. Вот логика.
Ну и насколько это предупреждение может быть эффективным? Вот ваша оценка.
Вы знаете, это не предупреждение. Вот не надо это так понимать. Это все-таки информирование. А давайте посмотрим, когда метрополитен это реализует, либо у себя на сайте, ну, на сайте наверняка, либо в каких-то печатных материалах они это опубликуют, посмотрим, как это будет выглядеть, и оценим.
Ну и не кажется ли вам, что мы будем такими чрезвычайно информированными, потому что нас периодически информируют и просят отказаться от личного автотранспорта, теперь рассказывают, в какие часы в метрополитене наблюдаются пробки, и такое ощущение возникает или может возникнуть, что нас обкладывают, нас, я имею в виду, москвичей?
Нет, нет, такого ощущения возникнуть не должно. Во-первых, не надо проводить параллель с информированием о том, что пробки не рекомендуют ездить на машине, это чуть-чуть разные вещи. Во-вторых, этой информацией воспользуется тот, кто хочет, а кто не хочет, ей пользоваться не будет. Вот и все. Она будет доступна тем, кому нужно. Насильно навязывать ее никому не будут, я надеюсь.
Спасибо. С нами на связи был председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Ну и сейчас подключайтесь, я обращаюсь к аудитории.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Юрий уже пишет, мы видим, во что информирование Собянина превращаются. В платные парковки. Раз предупреждают, значит, скоро и в метро какую-нибудь гадость сделают, полагает Юрий. Пока в Союзе пассажиров России ничего плохого не видит в таком информировании. Будет ли эта информация полезна для вас? Сейчас попробуем выяснить, в том числе и с помощью голосования. Вы полагаете, да, Это полезная будет для вас информация, знать, в какой именно час или в какие минуты в метрополитене максимальная нагрузка, а когда посвободнее. Это полезная информация, 134, 21, 35. Нет, для вас эта информация бесполезна. Вы и так прекрасно понимаете, когда соваться в метро, а когда лучше избегать метрополитена. Это 134, 21, 36. Для вас это полезная информация, 134, 21, 35. Для вас это бесполезная информация, 134, 21, 36. Голосование началось, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. И есть у меня такое ощущение, что все-таки ожидает нас повышение тарифов в метро.
А откуда такое ощущение? Они могут и так повысить, что им мешает, собственно?
Я имею в виду, в часы пик им ничего не мешает. Они ведь делали платные парковки. В связи с ремонтами в Москве они сужают дорожное пространство. То есть я на самом деле просто жду, когда они попросят часть москвичей съехать из города. Это изумительная власть.
Давно уже к этому призывают. Вспомните ограничения различные, которые касались не москвичей еще в Советском Союзе.
Мне просто, знаете, мне любопытно, насколько еще москвичи готовы терпеть, и когда это терпение лопнет.
А что если, например, в часы непиковых нагрузок сделают проезд, наоборот, дешевле? Такой вариант вы даже не рассматриваете?
Такого не будет, это невозможно. В нашей стране все ужесточают и делают дороже. В обратную сторону я что-то не припомню.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Это полезная для вас информация, знать, когда в метрополитене пиковая нагрузка. Это 134-21-35. Для вас это бесполезная информация, 134-21-36. Голосование продолжается, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Просто логически такое предчувствие, что просто пиковая нагрузка переместится на то время, когда многие люди откажутся от посещения метро, и просто в час пик так или иначе будет, но только на час позже. Такое вот ощущение.
Ну, если размазать кашу по тарелке, ее больше как бы не станет, но она станет как-то потоньше слой.
Ну, я так понимаю, что люди, которые действительно не знают эти вот времена пиковой нагрузки, они действительно могут резко-редко спускаться в метро, но они спустятся именно только тогда, когда им нужно. То есть бывает часто, что машину бросишь в одном конце города, сядешь на метро, доедешь до другого конца города. Но это бывает же для каждого человека... Когда надо, тогда и надо.
Он будет ориентироваться на предупреждение от Мосгортранса, примерно так.
Ну, если это будут сообщать по радио, если это будут, опять же,
зачем? Зачем? Слушайте, мне кажется, достаточно на станциях разместить эту информацию, и больше уже никак информировать не нужно. Ну, давайте еще один звонок приму, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Тишина бывает, тогда вас выслушаем. Да, добрый день.
Здрасте, я хотел добавить позитивную нотку.
Давайте.
Да, действительно, власть заботится о нас, ну, как бы помогает нам и быстрее ехать, действительно, не так уставать в пробках, я просто сам вот сейчас работаю полностью за рулем. Вот, о чем хотел сказать, что если действительно расселить города, и мы разъедемся, нам будет легче жить.
Да, ровным слоем, если расселить.
Ровным слоем, да. Ну, кто-то привык просто, привычку очень тяжело победить, что вот я здесь. Даже здесь, вот я родил двоих детей с женой, конечно, в доме, в этой квартире, да, которую сейчас покидать вроде бы как нехорошо, но для детей на чистом воздухе, подальше из города, я думаю, это замечательно. И если мне, например, еще работа какая-то появится, а она появится, у меня есть много вариантов. Ну, вообще замечательно будет.
Но такое ощущение, что вы ждете, когда вас принудят уехать, а так вы сами...
Ну, а тут так и получается. Я сам планировал как бы приехать, но ситуация городская помогает, поэтому властям спасибо огромное. Останутся только люди, ну, у которых здесь какие-то бизнес-встречи и очень много зарабатывают, а все остальные будут прекрасно жить за городом. При вот моих заработках я, например, прокормить детей, ну, чтобы их полностью всем обеспечить, здесь очень тяжело.
Спасибо. Прозвучало, откровенно говоря, вызывающе. Примерно так. Дорогие власти, спасибо вам за заботу. Дайте, пожалуйста, мне пинка. Не знаю, спорное утверждение. Что значит терпеть? Город преображается. Хватит ныть. Уже требует 222-й. Я останавливаю голосование. Результат следующий. 20% наших слушателей полагают, что эта информация будет им полезна. И 80% наших слушателей говорят о том, что это для них бесполезная информация. Сейчас о движении в Москве.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Сейчас информируем друг друга, предупреждаем о том, что происходит на московских дорогах, где вы едете и что наблюдаете. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Тишина. Ну, слушайте, если дозвонились, давайте тогда рассказывайте. Пока по Яндексу информировать вас буду. Пробки 5 баллов. Ну, то есть такой средний рабочий показатель. Москва, в принципе, едет, кроме центра. В центре все традиционно уже стоит. Сейчас слушаем вас внимательно. Секунду, его в эфире. Да, здравствуйте.
Еле-еле.
Вы в районе МКАД, я правильно понимаю?
Да.
Да, Ленинградка в районе Московской кольцевой автодороги очень плохо, и в центр, и в область. Ну и там же стоит внешняя сторона Московской кольцевой автодороги. Это была информация о движении в столице. Спасибо всем, кто дозвонился и предупредил. Сейчас новость.